Титаническое поражение. Удалов вошел в кабинет к Николаю Белосельскому, вернее, ворвался, потому что был вне себя. — Коля! — воскликнул он с порога. — Я больше не могу. Предгор Белосельский отложил карандаш, которым делал пометки на бумагах, пришедших с утренней почтой, ласково улыбнулся и спросил, что случилось, Корнелий? Когда-то предгор учился с Удаловым в одном классе, и их дружеские отношения, сохранившиеся и в зрелые годы, не мешали взаимному уважению и не нарушали их принципиальности. Я получил сегодня утром 8 новых форм отчетности, 4 срочные анкеты по 600 пунктов в каждой, не считая 43 прочих документов и инструкций. С этими словами Удалов поставил на стол предгора объемистый портфель, щелкнул замками, наклонил, и гора бумаг вывалилась на стол. — Ну, чем я могу тебе помочь? — вздохнул Белосельский, который сразу все понял. — Я сам завален бумагами, работать некогда. — Так мы перестраиваемся или не перестраиваемся? — спросил Удалов. — Неужели ты не понимаешь, Коля, что бюрократы нас скоро погребут под бумагами? Бумаги нужны им для того, чтобы оправдать свое бессмысленное существование, а мы терпим. — Мы боремся, — сообщил Белосельский. — 3 дня назад мы уговорили Горагропром сократить на 6% квартальную отчетность. После долгого боя они согласились. — Ну и что? — А то, что оставшиеся 94% они увеличили втрое в объеме. — Надо разогнать. — Мы не можем разогнать, — сказал Белосельский. — Все наши организации подчиняются вышестоящим организациям, а все вышестоящие организации подчиняются очень высокостоящим организациям, и так до министерства. — Тогда подаю заявление о пенсии, — заявил Удалов. — Я уж 3 дня не был на стройплощадке, у меня рука сохнет. — Нет, так не пойдет, — сказал Белосельский. — Своим капитулянским шагом ты лишаешь меня союзников. Мы должны думать, а не плакать. — Тогда думай! — закричал Удалов. — Тебя ж для этого сделали городским начальником. — Если б я знал! — с тоской произнес Белосельский и, подойдя к окну, вжался горячим лбом в стекло. Ему хотелось плакать. — Простите, друзья! — раздался голос от двери. Там стоял незаметно вошедший в кабинет профессор Лев Христофорович Минц. — Заходите, Лев Христофорович! — откликнулся Белосельский. — Беда у нас общая, хоть от вас и далекая. — Я все слышал, — сказал Минц, — но не понимаю, почему такая безысходность. — Бюрократия непобедима, — ответил Белосельский. — Вы не правы. К этой проблеме надо подойти научно, чего вы не сделали. — Но как? — Отыскать причинно-следственные связи, — пояснил профессор. — К примеру, если я собираюсь морить тараканов, я первым делом выявляю круг их интересов, повадки, намерения, и после этого бью их по самому больному месту. — Так то ж тараканы! — воскликнул Удалов. — А тараканы, должен вам сказать, Корнелий Иванович, не менее живучи, чем бюрократы. — И что же вы предлагаете? — спросил Белосельский. — Я предлагаю задуматься. — В чем сила бюрократа? Ну? Друзья задумались. — В связях, — произнес наконец Белосельский. — В нежелании заниматься делом, — сказал Удалов. — Все это правильно. Но не это главное. Объективная сила бюрократии заключается в том, что она владеет бумагой, а бумага, в свою очередь, имеет в нашем обществе магическую силу. Особенно, если она снабжена подписью и печатью. При виде на такую бумагу самые смелые люди теряют присутствие духа, цветы засыхают, заводы останавливаются, поезда сталкиваются с самолетами. Писатели вместо хороших книг пишут нужные книги, художники изображают на холстах сцены коллективного восторга, миллионы людей покорно снимаются с насиженных мест и отправляются в теплушках, куда велит бумага. Понял. — перебил профессор Удалов. — Нужно запретить учить будущих бюрократов читать и писать. Оставим их неграмотными. — Они уже грамотные, — сказал Белосельский. А Минц добавил. — К тому же бюрократами не рождаются, ими становятся. И опять же по велению бумаги. Поэтому я предлагаю Лишить нашу бюрократию бумаги.
— Как так лишить? — удивился Белосельский.
— Физически. Не давать им больше бумаги. А не будет бумаги, им не на чем будет писать инструкции и запреты, а вам не на чем будет составлять для них отчетность.
— Но как?
— Вы не можете закрыть все учреждения. Вы не можете выгнать бюрократов на улицу, но в вашей власти отказать им в бумаге. Вся власть советом.
Слова мудрого Льва Христофорыча запали Белосельскому в душу. Не сразу, а собрав вокруг себя сторонников, обдумав процедуру, он издал указ, радостно встреченный всем населением.
«Отныне и навсегда ни одно учреждение города Великий Гусляр не имеет права держать в своих стенах никакой бумаги, кроме туалетной и предназначенной для написания заявления об уходе по листку на каждого чиновника».
Мы не будем описывать здесь, как сложно было перекрыть доступ бумаги в учреждении конторы. Как хитрили и изворачивались руководители этих контор, как пришлось ставить добровольцев на городских заставах, чтобы пресечь контрабанду бумаги из области и даже из самой Москвы. Но если народ решил, то народ справится. Бумажный поток был перекрыт. Город вздохнул свободно. Бравые патрули перехватывали врывающийся в город поток бумаги и тут же сдавали его в макулатуру. Уже через 2 недели на эту макулатуру каждый житель города получил по книге Дюма и собранию сочинений писателя Пикуля. С каким наслаждением утром шли на работу Корнелий Удалов, а также все его сограждане, они были уверены, что никто не будет отвлекать их от созидательного труда, а производительность этого труда, между тем, резко возросла. Учреждения затаились. В их недрах шли бесконечные совещания. Но так как протоколы приходилось вести на туалетной бумаге, они оказывались недолговечными, и наутро приходилось совещание повторять, так как совещание, не оформленное протоколом, считается недействительным. Удалов с Белосельским со дня на день ждали светлого момента, когда откроются двери горснаба, горстата, горотчета, горпромплана и других контор. Откуда выйдут сотрудники и сотрудницы, чтобы сдаться на милость победителей и перейти, наконец, к станкам, больничным койкам, классным доскам и прочим местам, где так не хватает людей, но двери не открывались.
Прошла неделя, и вдруг Удалов, проходя по Пушкинской, увидел скромное объявление. Оно звучало так. Горотчету на постоянную работу требуются каменщики, ткачи, вышивальщики, граверы и чеканщики. Оплата по ставкам ведущих экономистов, 13-я зарплата гарантирована.
Сердце тревожно забилось, но еще тревожнее стало Удалову, когда он на следующей улице увидел такое же объявление, вывешенное горпромпланом. Худшие подозрения Удалова подтвердились в тот же день. Примерно за час до обеда к нему в контору вошли 3 дюжих молодца. Они волокли большую гранитную плиту. На плите были тщательно выбиты буквы. Инструкция по учету использования арматуры в пересчете на погонные метры и кубические сантиметры для служебного пользования. Срочно ответ предоставить в течение 24 часов под личную ответственность.
Молодцы поставили плиту к стене. Солнце, заглянувшее в комнату, осветило своими теплыми лучами глубоко выбитые строчки.
«Распишитесь в получении!» Один из молодцов протянул Удалову медный лист и молоток с долотом. «Вот тот, выбейте свою фамилию!»
До обеда Удалов выбивал по меди свою фамилию, а из соседних фабрик, контор, магазинов, учебных заведений ответно постукивали молотками. Руководители и директора расписывались в получении инструкций. Вместо обеда Удалов кинулся к Белосельскому. Тот был в трауре. Стены его кабинета были заставлены разного рода каменными плитами, медными железными листами, на столе лежали груды шелковые и хлопчатобумажные свитки с вышитыми на них запросами, жалобами, анкетами и рекомендациями. Посреди кабинета стоял профессор Минц и сдержанно улыбался. — Ну что вы улыбаетесь? — завопил Удалов с порога. — Они нас победили! Лучше я буду расписываться на бумаге, чем как египетский раб выбивать свою фамилию на твердых предметах. — Не падайте духом, Корнелий, — произнес Лев Христофорович. — И вы не падайте, товарищ Белосельский. Враг пошел на последние, крайние меры. Значит, он слабеет. — Да вы посмотрите в окно, — сказал Николай. — Отсюда видно, они беспрерывно куют и вышивают. Они все при деле, они расширяют штаты. — А мы хитрее, — возразил Минц. — На прошлом заседании вы отказали в создании кооператива гранильщиков, кооператива вышивальщиц, артели чеканщиков. —
Вы не отказали. Мы перенесли вопрос на будущее, потому что не были подготовлены нужные бумаги.
— Вот именно, бумаги. А теперь у нас нет бумаг.
— И как же?
«Эх, и ты туда же, Коля!» — строго спросил Удалов. Лицо Белосельского озарило лукавую усмешку.
«Верочка!» — позвал он секретаршу. «Вы можете вызвать ко мне представителей всех кооперативов? Сейчас же!»
«Спасибо!» Через час, без единой бумаги, оперативно и решительно, в городе были организованы кооперативы чеканщиков, гранильщиков, каменщиков, вышивальщиц и прочие добровольные организации, готовые внести свой вклад в развитие экономики и заработать при этом больше, чем могли заплатить городские учреждения, даже с учетом 13-й зарплаты. Бюрократия лишилась рабочих рук.